Скоро будет здесь шумно на следующей неделе, да? Но как бы не менялись обстоятельства, а Бог всегда с нами. Шумно, не шумно проводит время этот мир, но у нас есть знание того, что Иисус сказал, сие с вами во все дни до скончания века. Амен. И для нас это твердое упование. Почему мы должны ходить не видением, а верой? Апостол Павел говорит, мы ходим не видением, а верой. Что значит видение? Когда человек видит, он в зависимости от того, что видит, он, такова у него реакция. Описание говорит, что мы, видя невидимого, любим. Мы никогда не видели Иисуса во плоти, правда же? Но мы видим Его духовными очами. И поэтому мы любим Его. Что невозможно в этом мире. Может ли какой мужчина полюбить женщину, которую никогда не видел? Может ли это?
Есть такие больные люди, которые...
Ну, давайте не будем за психбольницу говорить. Ну, это тоже из области иллюзий. Нормально человек видит, и тогда почему люди говорят, пусть Бог мне яйца. Правда, они не понимают, что говорят, если Бог яйца, то тебя просто не станет. Да? Он настолько свят, что в его присутствии ничто нечистое не может быть. Бог из любви своей не является нам в славе своей. Но что бы ни происходило в этом мире, у нас есть твердое упование. Мы знаем, что Искупитель наш жив. Да? Мы познали Его не через фактор ощущения физического зрения, а через веру. Это очень важный инструмент, который Бог подарил нам. Поэтому в мире происходят разные перемены. События меняют одно за другим, и ничто не стоит на месте. Если даже взять те, скажем, после развала Советского Союза, как бы наступил некий такой, знаете, мир, Европа, радовалась, коммунизма нету, республики распались, все строили свою как-то жизнь, и вдруг конфликт между Украиной и Россией. Кто это мог представить? Никто. Но вот так неожиданно все происходит. Вся Россия ездила в Турцию в отпуск. Теперь в Турцию никто не едет, даже немцы не едут в Турцию. Все изменилось. Сейчас в Турции пустые эти пляжи. Война в Сирии столько лет идет. В этих арабских странах революции происходили. Последние события, которые захватывали новости, это беженцы в Европу. А теперь слышали, наверное, Англия покидает Евросоюз. И снова у людей паника, что будет, а вдруг следующая страна и распадется. Ну, распадется, значит распадется. Главное, Христос и Его Царство не распадется. Аминь. А все остальное, это, нас это не должно тревожить. Понимаете? Это не база. Мы не построили свою жизнь на Евросоюзе. Да, или на Америке. Это не царства, которые будут стоять вечно. Ни одна империя не устояла. И когда придет империя Антихриста, она тоже будет уничтожена силой и славой Божией. Амен. Но нам Бог обещал Иисус сказал, там, где я, и вы со мной будете. И царство его вечно. Да? И помните, Даниил видел истукана, который имел разный состав тела. И в конце камень, который без рук человеческих как бы отвалился, ударил и разрушил. Да? Это царство Господа. Все мировые империи, какие они могущественные не были, они рухнут. Но царство Господа будет стоять вечно. И важно, чтобы мы не только об этом поверхностно знали, а глубоко жили, и этим мы понимали. И эту веру нельзя просто, знаете, такими в харизматических церквах там нагнетают такие, знаете, аллилуйя, захватим город, растопчем дьявола. Все покричали, и, а потом, как на танцах, да, попрыгали, потом выходят, и постепенно это настроение куда-то ушло. Но наше служение не эмоционально должно быть. И Бог дает эмоции, мы переживаем, чувствуем. Вот сейчас пели, ты спас меня, оправдал. Это нельзя без осознания, да? У кого-то слезы, у кого-то радость. По-разному мы это переживаем. Но мы базируемся не на этом. Мы базируемся на вере. Правда? А вера наша, она ничем другим не питается, как только Словом Божьим. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. И вы знаете, дьявол знает эту силу. И он знал, что первые христиане, они стояли на Слове Божьем. И Первоапостольская церковь имела 4 основных фактора. Они собирались, у них было в первую очередь учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитва. Это 4 важных фактора, которые должны быть в церкви. Помимо этого могут быть различные мероприятия, клуб кому за 70, там, уроки кройки и шитья, там, кормить голодных, но это не есть суть. И проблема, что на Западе очень многие церкви больше социальными вопросами занимаются. Это здорово, но важно, чтобы духовная жизнь стояла. И по мере того, как дьявол добивается, что христиане меньше внимания уделяют Слову Божию, все больше и больше христианство превращается, знаете, в некоторую организацию, скажем. И вроде неплохо, они делают хорошие дела, но при этом они могут и жить мирскими принципами. Да? Поэтому, допустим, у нас в Германии это очень заметно. Я не хочу все плохо говорить, но Библия говорит и хорошее, и плохое. И когда ты приходишь к церкви, возле церкви стоят урны и курят. Also, люди, которые являются членами церкви, татуировки наносят на свои тела, мода, футбол, это все, это идол. Церкви устраивают с пивом, орут там, аллилуйя, забили гол немцы. Ужасы Хиросимы и Нагасаки, да? Разрушение. Слава Богу, у нас таких нету. Но, послушайте, это не приходит вот так, раз и неожиданно, это постепенно. Каждый из вас, особенно ребята, которые прошли освобождение, никто не стал алкоголиком. Вот родился я алкоголик, стакан водки запил, да, вместо молока. Но не рождаются же алкоголиками, не рождаются ворами, проститутками, убийцами. К этому приходит человек. И поэтому, смотрите, нам говорили, что человек – это обезьяна. Труд сделал обезьяну человеком, а потом человек превратился снова в обезьяну. Да? Ну, в духовном смысле. Так и бывает, знаете, человек вышел из этого царства тьмы, но почему-то потом возвращается. Вот чтобы это не происходило тебе и мне, нужно постоянно исследовать Писание, постоянно вникать в Слово Божие, исследовать. И Иисус об этом говорил, исследуйте Писание, то через них хотите иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о ком? О мне. Вся Библия говорит об Иисусе Христе, потому что без Него нет ни настоящего, ни будущего. Я хотел сегодня поговорить на тему довольно-таки важную для нас и вообще тема обетования. Да? Что такое обетование?
Обещание.
Это здорово, когда кто-то нам что-то обещает, да? А еще хорошо, когда исполняет. В России говорили обещанного там. 3 года ждут, а сейчас можно дольше, да? Давайте пойдем в книгу пророка Исаии. И нам нужно рассматривать Библию в полноте, как Ветхий Завет, так и Новый. Нельзя отделять. Потому что без Ветхого Завета мы не можем до конца понимать Новый Завет, а без Нового Завета мы не можем Ветхий Завет понимать. Обетование это приятно, да? В принципе, да? Даже с детства, если папа сказал, если 5 получишь, получишь 5, да? А 2 получишь 2, да? Окей. Я помню в Советском Союзе, что когда жили, там же родительские собрания были, всех родителей собирали и рассказывали, какие у них дети, да? Знаете, помните? Вы не помните, да? А в Германии такого нету. Каждый родитель приходит персонально. И родители говорят, какие проблемы у ребенка, чтобы не выставлять перед всеми. То есть, ну, как бы другой подход. А у нас так, если кого-то при всех, ну и потом мама сидит и не знает, куда деться, приходит домой и любимого сына, да? И вот был такой спектакль, и там дети писали сочинения, как они проводят свободное время. Ну и там дети по-разному пишут. Например, одна девочка пишет: мой папа очень хороший, но когда приходит дядя Коля, сосед, и они напьются, то все. А другой пишет: мой папа очень хороший, но когда приходит дядя Витя, сосед, то все. Но там самый интересный момент, там один пишет: каждые выходные меня папа везет на дачу за город. Я не хочу ехать на эту дачу, а папа говорит: это же все для тебя, когда я умру, это все тебе достанется. И он пишет в конце: скорее бы это случилось. Да? Ребенок, папа пообещал, когда я умру, а он ждет, когда он, кто его знает, может, он ему и поможет умереть, да? То есть обещания, которые, но обещание Божие, Писание говорит, что во Христе Иисусе все обетования Божие да и аминь, то есть они неизменны. Но в то же время, как работают эти обещания? Давайте посмотрим сначала в Ветхом Завете, как Бог действовал. 59 глава Исаии. С 6 стиха мы можем прочитать по 12. Давайте 11 включительно, 12. Оставим пока. Кто хотел бы прочитать?
Я.
Громко, давай.
Я хочу прочитать.
Давай.
Спасибо. Паутины эти одежды негодные, и они не покроются своим произведением. Дела их дела неправедные, и насилие в руках их.
Подожди. Ты где читаешь?
6 стих, 59.
Нет, я сказал 59?
Да.
Простите. 58. 59 здесь у меня рядом, но я извиняюсь. 58, 6 стих. По 11 включительно.
Какой стих?
6 стиха.
11,
все, 12 не читаем.
Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и с скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заряд свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда ты воззовешь, Господь услышит, возобьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать тверст и говорить оскорбительно, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой изойдет во тьме, и враг твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают.
Аминь. Окей. Давайте посмотрим, что здесь, вообще-то прочитаю еще 12 стих.
«И застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения».
Аминь. Хорошо, смотрите, здесь Бог дает обетование народу израильскому. Здесь через пророка Исаию Бог передает некоторые обетования, которые касаются жизни человека, живущего на этой земле. Итак, смотрите, с чего здесь начинает. В 8 стихе говорится, тогда откроется, как заря, свет твой. То есть, Бог обещает нам хождение во свете. Это очень сочетается с Новым Заветом, если мы сразу параллель строим. Иисус сказал, я есть свет миру. Итак, что это за обетование? В чем особенность этого обетования? Или человек ходит во тьме, или он ходит во свете. Есть разница?
Да.
Есть разница. Итак, когда человек идет во свете, он видит, куда он идет. Во тьме он не знает. Я думаю, каждому из вас приходилось ходить во тьме, и ты не уверен. Когда ты идешь во тьме, ты каждый шаг делаешь с неуверенностью. Правда же? Потому что ты не знаешь, а что там. Да? А дети, даже если в комнате, которую они знают, я сам помню ребенка, я боялся проходить, потому что тебе кажется, вдруг яма, вдруг в полу появилась яма, да? На третьем этаже. Но она есть такое, правда же? То есть тьма, она, мы сейчас говорим о духовной, да? Бог говорит, что мы с вами будем ходить во свете. Следующее, смотрите, что здесь говорится. Исцеление твое скоро возрастет. Обетование исцеления. О каком исцелении идет речь? Как? Духовное и физическое. Но прежде всего духовное. Бог всегда, прежде всего, дает духовные факторы. Люди больше базируются на, больше воспринимают физическое. Но прежде всего исцеление. Исцеление от чего угодно. Душевных ран, депрессии, какой-то может, тогда таких зависимостей не было, и какого-то страха, неуверенности и так далее. Смотрите, следующее обетование о чем говорит? «И правда твоя взойдет пред тобою». То есть праведность, правда, связанная с праведностью, она не приходит от самого человека, а Бог начинает раскрывать свою правду в каждом человеке, который действительно ищет Бога. Следующее, смотрите. «И слава Господня будет сопровождать тебя». Это здорово или нет? А что значит слава Господня? Это ты идешь и как вот рисуют, здесь такое кольцо, да, святой. Что такое слава? Хорошо. Когда о славе идет речь, о чем идет речь? Ну давайте, я или Константин. Что такое слава?
Победа.
Победа.
Дела Божьи.
Дела Божьи. А еще как можно это характеризовать? Помните, хорошо, подсказка. Помните, Бог говорит: «Я явлю славу мою на фараоне». Помните? Слава – это сила Божия. Явлю славу свою на фараоне. Бог показал силу свою в судах и в конечном итоге. Это разве не слава Божия, вода разошлась? Ну и вообще все, что Бог делал. А? Слава Божия – это сила. То есть не наши силы. Когда мы видим, сопровождает Господь свои силы. Рукою мощную Он вывел народ израильский из Египта, рукою мощную Он и ведет. Рукою мощную Иисус вывел нас из рабства сатаны, и рукою Своей Он ведет нас в свое царство. Это слава Божия, это сила Божия.
Молитва очень наш конец, конец самый, там есть слова.
Но это молитва, прошение. А мы говорим о том, что такое слава Божия. Да, твоя слава и сила. Это синоним. Да? Хорошо. Следующее обетование. Смотрите. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит». Это здорово? То есть ответ на молитву. Обетование. И это очень сильное. И смотрите, тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Следующее выдание. Очень важно, чтобы мы здесь понимали, здесь речь идет, мы сейчас рассматриваем обетования, которые Бог говорит народу израильскому. Следующее обетование очень важное. 11 стих. «И будет Господь вождем твоим всегда». Что такое вождь?
Водитель.
То есть Бог обещает водительство свое. И народ израильский явно это видел, помните? Столб облачный, столб огненный. Все, что Израилю нужно было, идти за этим. Но это было в физическом плане. Они шли за столбом, но духовно они не шли. Помните, да? Но здесь идет о том, что Господь будет твоим вождем. А если Господь нас ведет, Он ведет всегда нас правильным путем. Да? Мы не будем блуждать во тьме. И это очень сильное обетование. Дальше, смотрите. «И во время засухи будет насыщать душу твою». То есть, какая бы ни происходила духовная засуха, если тогда в физическом плане, помните, да? Наступал момент, засуха, нет воды, народ вопиял, правда, не всегда правильно, с ропотом. Но Бог все-таки из скалы давал что? Воду. Мы же будем рассматривать духовно, да? И мы не будем духовно лишены Божьего потока. Библия говорит, Божий поток полон воды. И вы, не имеющие серебра и золота, иди и пей воду жизни даром. Аллилуйя. Это очень важное обетование. Дальше, смотри. И ты будешь как напоенный водою сад. И как источник, которого воды никогда не иссякают. Помните, первый псалом тоже говорит. Будешь ты как дерево, посаженное в потоках вод. Лист которого не вянет, и плоды всегда будут. Это что, обетование Божие? Амен? Это сравнение дерева у потока, но говорится о нас. Тогда мы всегда имеем живительную влагу. И не только мы имеем, но мы можем быть для тех, которые нуждаются в Боге, это живительная влага. И я уже говорил, любая церковь, которая возрожденная, она является оазисом в пустыне, куда может, приходят не только верующие и неверующие приходят. Да? Но мне очень нравится, когда в книге «Исход» написано, по-моему, в 16 главе, «И привел Господь народ израильский в Сеттим, и там было 12 фиников деревьев и множество воды». Оазис пустыни. Аллилуйя. Хорошо. А далее, что говорится? Говорится о плодоносности, результат того, что ты будешь у источника воды и сам будешь как источник неиссякаемый. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, а возобновителем путей для населения. Какие сильные обетования, да? Разве не так? Если мы познали Господа, Писание говорит, спасешь что ты и весь дом твой. То есть через тебя Бог начинает восстанавливать то, что дьявол разрушил. Сначала в тебе, правда же? Дьявол разрушил твою жизнь, Господь начал восстанавливать тебя. И когда ты живешь с Богом, люди видят результат. Иногда немного надо говорить. Даже Писание говорит женам особенно. Да? А жена, не спасешь ли мужа? Каким образом? А ему как собака ошейник и пошли в церковь. Да? Многие так... Очень многие женщины, уверовав в Иисуса Христа, они сделали большую ошибку. Они решили, что они приведут мужа, и он как миленький покается. Ну, пока она им командовала до уверования, он все выполнял. А как только сказала, пошли в церковь, будешь каяться, у него выросли рожки вдруг. Да? Ну, не так надо приводить. А там написано, каким образом. Жены должны спасать.
Правильно.
Как?
Правильно.
Богобоязненным житием. То есть жить по слову. Смотрите, обетования в Ветхом Завете, они параллельно отражаются и в Новом Завете. И это здорово. В восстановительном развалин. Сколько в моем служении Разрушены были браки, Бог их восстановил после того, как кто-то уверовал. Не всегда это удается, потому что уже создали другие браки, но многие браки восстановились, дети пришли к Господу. Это очень здорово, это обетование. Да? Поэтому смотрите, эти обетования дают нам Слово Божие. Следующий, 14 стих, здесь говорится, то будешь иметь радость в Господе. Это же здорово, радость в Господе. Радость в Господе, она от внешнего, не от каких-то там возбудителей. Это преславное. Писание говорит, это радость преславная, она небесная, она радость даже в скорбях. Например, послание к евреям, но это только к евреям написано, остальным не надо, но шутка. Послание к евреям написано, расхищение вашего имущества вы приняли с радостью. Читали об этом? Слава Богу, да? Смотрите, почему? Потому что они ценили то, что имеют Господа, выше, чем эти земные блага. Они понимали, раз Бог это Бог провел, да? Расхищение вашего имущества. Это был период, когда иудеи, и кто это расхищал? Иудеи у иудеев. Только в начале это... Мы сегодня слово «христианин» – это как бы уже для нас привычно. А тогда это было позорным словом. Когда иудей принимал Иисуса Христа, это было позором для всей нации, для семьи. И они обзывали, вот идут христиане. Да? Или, например, когда многие христиане принимали крещение Духом Святым, и не крещенные Духом Святым обзывали их, смотри, идут пятидесятники. Ну, такое это было оскорбительное слово. А потом пятидесятники подумали, ну, это в день пятидесятника, ну, раз правильно нас обзывают, и потом сами себя стали так называть. Точно так же, когда первых христиан обзывали христианами, а в 11 главе Деяния апостолов написано, а когда они исследовали Писание в Антиохии, они поняли, так это правильно, Христос, а мы христиане, так что нас правильно обзывали. Раньше это было неприятно, а потом сказали «Аллилуйя». А сегодня это слово как бы все христиане. К сожалению. Окей, дальше смотрите. «И я возведу тебя на высоты земли», то есть возвышение. Это очень важно. Писание говорит, «Ты поставил меня на высоту, для меня не досягаем». Это так? Да. Сами мы не вылезли бы из этого болота. Но Писание говорит, посмотри, из какого болота, из какой скалы иссек тебя Господь. Да? Помните, Иисус сказал о себе, что Господь помазал меня, чтобы вывести измученных на свободу. Могли они сами выйти? Нет. И это духовная высота. И далее смотрите, «И дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». И что это означает, наследие Иакова? Почему такое выражение, наследие Иакова? В чем оно выражалось? Авраам родил Исаака, а Исаак родил Иакова. И говорится наследие Иакова. Как мы можем это, хотя бы для израильского народа, в чем это выражалось?
Наверное, кто получил обетование от Господа, как завет с Богом.
Совершенно верно. Смотрите, Бог называет себя Богом Авраама, Исаака, Иакова. Да? От Иакова он произвел 12 колен. И народу уже из этих 12 лет формировался народ израильский, которому Бог, после того, как вывел из Египта, дал законы, дал эти обетования. Да? А теперь смотрите, и последнее, уста Господни изрекли это. Что это означает?
Что это совершится.
Это совершится. Аминь. Здорово. А теперь мы долго перечисляли. А теперь смотрите, эти обетования приходят автоматически?
Нет.
А почему?
Условные обетования.
Они есть, но при условиях. Смотрите, мы с вами уже прочитали. Давайте немножко выше возьмем. Давайте возьмем с первого стиха. «Звай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлева на грехи его». С чего начинается, да? Смотрите. Казалось бы, обетование в середине главы, а в начале о чем говорится? «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои». Это же здорово, да? Ну, теперь смотрите. «Как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. И говорят, почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». Может ли такое быть? Чтобы Бог не видел и не знал. Как это знакомо, иногда в христиане тоже такие бывают. Ой, Бог меня не любит, Бог меня не слышит. Ну, есть такие, да? Ну, у нас таких нету вообще. Есть, да? Вот в день поста вашего, смотрите, вы исполняете что? Волю вашу. Проблема в чем? Она и сегодня такая. Вроде внешне народ израильский искал Бога. Они гордились Богом Авраама и до сих пор Авраама, Исаака и Иакова. Сейчас, правда, нечем гордиться, потому что храма нет. Они гордились храмом. Они гордились священниками. Но гордость свойственна всем, не только им. Поэтому Израиль дан нам пример. И не потому что Израиль негодный народ. Все мы были негодны. Все мы согрешили, все были лишены славы Божьей. Амен? Но пример, и поэтому мы говорим, смотрите, и в день поста они не волю Божию искали, а что? Волю свою. Это первый фактор, который не позволяет обетованиям Божьим исполниться. Не потому что Бог не хочет, а потому что человек сам ставит преграду, потому что Бог гордым что? Противится. Да? А как раз в 59 главе, смотрите, первый стих что говорит? «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». Но в чем проблема? «Но беззаконием ваши произвели разделение». Что значит разделение? Нету контакта, нету близости. Есть пропасть. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Проблема не в Боге. Обетования вот они. Но чтобы они осуществились, не должно быть промежутка, не должно быть пропасти. А теперь смотрите, вот вы поститесь для ссор. А как так можно поститься для ссор?
Поститься для ссор? Наверное, кто-то постится и начинает критиковать того.
Да,
того.
Кто не постится, да.
Да, я такой.
Я. И подглядывает за тем, кто, знаете, есть, может быть, слышали такой рассказ, что ли. В одном монастыре был пост, и один монах стащил яйцо в кухню. Монах. Яйцо куриное. И вечером, когда каждый в свою келью, а там этот надзиратель ходит и смотрит. Смотрит, а один монах взял ложку с водой, яйцо положил и над свечкой варит. Монах залетает, а, попался, а то, говорит, бес попутал. А бес из занавески выходит, говорит, я бы до такого не додумался. То есть, смотрите, этот ходит и надзирает, но ему не надо надзирать, ты постись, а если кто-то не постится, это не твоя забота. То есть, когда наблюдает, кто другой не нарушает или не нарушает субботу, нарушает ли субботний путь и так далее. Смотрите, вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкой рукой бить других, то есть обличать. Но вопрос, ты когда следишь за другими и обличаешь других, сам нарушаешь мир с Богом. И твой пост никакого значения не имеет. Да? Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. А мы говорим, что такое пост? Пост – это как бы, для чего люди постятся? Это как бы такое активное действие молитвы, чтобы Бог меня услышал. Но если я концентрирую внимание на том, когда же все-таки начнется обед и закончится пост, или кто делает или не делает, а не цель самого поста, то Бог здесь говорит, таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Богу? Они думали, что внешние вот эти действия, о, томится, а, стонет, так кушать, но... А Господь говорит, это не пост. А теперь смотрите. Это ли назовешь постом и днем угодным Богу? То есть угодным. Что значит угодным? То, что Бог принимает. Да? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. В первую очередь. Если у тебя есть какой-то грех, разберись с этим грехом сначала. Нельзя, находясь в грехе, и устраивать пост. Это напрасная трата времени. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма. То есть, кого-то ты не прощаешь, ты его держишь в своих узах. Отпусти измученных на свободу. Прости. Да, больно. Да, неприятно. Бог говорит, прости, отпусти измученных на свободу. И угнетенных отпусти на свободу, я уже об этом сказал. И расторгни всякое ярмо, которое ты над кем-то давлеешь. Расторгни его. Ты не Бог, чтобы ты... Далее, раздели с голодным хлеб, с китающимся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Перечислены условия определенные. И восьмой стих начинается, тогда откроется свет твой, как заря, да? А, как заря свет твой, наоборот. Итак, смотрите, обетования имеют определенные условия. Теперь в Новом Завете. Мы, может быть, слышали, может, нет, но сегодня очень популярно говорить о том, что Бог любит нас безусловной любовью. Это 100% правда. Да? Бог любит нас безусловной любовью. То есть, Бог любит человека без условий. Он просто любит человека. Бог ненавидит грех, но любит человека. А теперь смотрите, Безусловная любовь Божия позволяет ли безусловно происходить обетование Божие в нашей жизни? Так ли это в Новом Завете? Давайте попробуем разобраться. Потому что очень много сегодня это нравится, особенно молодым людям, что Бог безусловно нас любит, благодать безусловная, и как бы ты ни жил, познав Господа, ты все равно будешь в Царстве Небесном. Ну давайте посмотрим на обетование Божие в Новом Завете. Какие мы знаем обетования Божие в Новом Завете? Самое первое и главное обетование какое? Правильно. Мы даже его...
Вечная жизнь.
Окей.
Воскресший до конца спасется.
Ага, окей. Молодец. Уже что-то есть еще? Какие обетования есть? Ну, а мы без обетований, так, Господи, и там мы так хорошо, да? Ладно, хорошо. Но самое главное обетование какое?
Вы ищите Царствие Небесное, правда его, а все остальное приложится.
Ага, окей, это кому уже?
Что?
Кому это говорится?
Нам.
Нам, а кому это вам?
Верующий.
А, окей. А до того, как был неверующий? Какое первое обетование, очень важное для всех людей?
Ибо там возлюбил меня, что послал
сына
своего.
Да, это, ну, это определение Божие. А, смотрите, давайте откроем 10 главу послания к римлянам. 11 стих. Кто прочитает?
Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится.
Окей. А дальше?
Здесь нет различия между иудеями и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.
13 стих, конкретно.
Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Аминь.
Аминь.
Это обетование Божие. Самое важное. Да? Все остальные это... В результате, когда мы покаялись, правда же? А теперь, чем это обетование отличается? Это без него не могут быть последующие. Это первое обетование. То есть, смотрите, что Писание говорит? Всякий верующий в него не постыдится. Всякий. А кто это всякий? Да? А теперь смотрите, дальше Писание разъясняет, как бы, чтобы нам было понятно. Здесь нет различия между иудеем и Елена. То есть все обетования до этого говорились только израильскому народу. Хотя Бог и наперед говорил обетования для все народы будут славить Господа. Египет и Ассирия, народ мой, будут служить мне. Да? Но все обетования, о которых мы сейчас считали, они кому были сказаны? Израилю. А теперь смотрите. Через Иисуса Христа эти обетования пришли на все человечество. И что здесь говорится? Здесь нет различия между иудеем и Елином, потому что один Господь у всех. У кого у всех? У всех народов. Нет другого Бога, единый Бог. Да? И теперь смотрите, и послание к Тимофею конкретно сказано, ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Амин? Бог хочет, чтобы все люди спаслись?
Амин.
Это правда? А почему не все спасаются?
Потому что право выбора за
нами. Амин. Теперь смотрите, это обетование есть для всего человечества, но люди отвергли. А пришел к своим, свои не приняли. Так? Проблема не в Боге, ибо так вот Бил прочитали. Бог мир, что отдал Сына Своего. Но его взяли и Господа славы. Распяли. А теперь смотрите. Значит, первое обетование что ты, когда воззвал Господу, Он тебя спас, независимо, кем ты был. И причем, Писание говорит, Он простил нас, не вменяя нам наших согрешений. То есть, не говоря, ты... Так, целый список твоих преступлений. Он их просто стер, их нету. У Бога в памяти нету, у нас есть. Особенно у меня, если ты мне что-то сделал. До гробовой доски буду помнить. А смотрите, когда Бог просил, Он стер. В памяти Бога нету грехов наших. А у кого они есть? У дьявола. Да? Он обвинитель наш. И он приходит, а он это сделал. Господь открывает книгу записи грехов насчет тебя. Пусто. Стерто. Аллилуйя. Амен. То есть прошлое наше. И запомните, Бог никогда не будет нас судить за те грехи, которые мы сделали до покаяния. Но когда мы уже ходим с Богом, и если мы оступились, что нужно делать? А если не каемся, то список грехов начинает собираться. Понимаете, в чем дело? Но есть сегодня один учитель, он говорит, Бог автоматически стирает. Каяться не надо. Да? Вот классная жизнь. Теперь греши и каяться не надо. В общем, раньше грешил, шел в ад, а сейчас грешу, иду в рай. И это ложь. А мы должны разобраться в Писании, так это или нет. Хорошо, давайте, Ира сказала, жизнь вечна. Очень хорошее обетование. Давайте, это Евангелие от Иоанна. В 5 главе 24 стих говорит, «Истинно, истинно говорю вам, слушающие Слово Мое и верующие пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Это обетование? Mm-hmm. Классно, правда же? Такой человек перешел от смерти в жизнь. Когда? Уже сейчас. Несмотря на то, что мы еще делаем грехи, каемся, но жизнь вечная уже нам принадлежит. Но в то же время она автоматически будет происходить в нашей жизни. Теперь было, помню это одно слово, Иисус сказал, «Будь верен мне до смерти». А если верность наша прекратилась на определенном этапе? То есть, это обетование? Да, Иисус говорит, вы имеете жизнь вечную, но будь верен мне до смерти, и дам жизнь вечную. Иисус здесь говорит, ты уже ее имеешь, и когда мы уверовали, мы ее имеем. Но с ней нужно пройти до смерть. А если человек на определенном этапе развернулся и ушел, и никогда не возвращается, тогда как? Как тогда? Но вот сегодня учителя говорят, неважно, ушел, все равно будешь, ты же сын, ты же своего сына, от него не отрекешься. И нам такие пытаются, знаете, сентиментальности предложить. Но мы должны стоять на основании Слова Божия. Послушайте, Бог, для Бога все люди Его дети. Правильно? Адам Его сын. Он впал в отступничество. Он не перестал Бог его любить. Но в таком состоянии Адам не может предстоять перед Богом. Бог все сделал, чтобы эту пропасть разорвать через жертву Иисуса Христа. Мы имеем обетование входить в присутствие Божие путем новым и живым. Амен. Когда мы приходим к Богу в молитву, мы входим в святая святых, в Его присутствие. Мы не имеем права туда входить, потому что мы грешные. Но потому что святость Христа на нас, мы входим. В Ветхом Завете, когда первосвященник ходил, он не имел права просто так ходить. Он раз в год ходил. Если бы он зашел в другой день, он был бы поражен насмерть. Раз в год, и то он должен был соблюдать четкое правило. Он должен намыть одежду, тело свое. По порядку одеть то, что предписывалось. Не шапку, ушанку, а то, что Бог сказал, кидар. Одеть все принадлежности. И этого было мало. Он должен был принести в жертву за себя, за свою семью. Он с этой кровью должен был войти в святая святых. А прежде чем войти, он сначала должен покадить, просунуть за завесу руку, покадить, чтобы туман как бы закрыл, чтобы он ясно не видел крышку ковчега. Настолько Бог свят. Это символично все было. Дальше он брал кровь, выходил и 7 раз кропил на крышку ковчега. Выходил, брал овна, которого закалывал за грехи всего народа израильского, снова шел зла и кропил. И у него на внешней ризе, которая была голубого цвета, висели колокольчики гранатовое яблоко через одно. Для чего эти колокольчики были? Чтобы народ, потому что там никто не присутствовал. По звону колокольчиков они определяли, что он еще жив. Понимаете? Но он не погибал не потому, что он хороший священник был, а потому, что он входил с кровью. Кровь его защищала. Так и мы входим в святой святых не потому, что мы такие хорошие, а потому, что кровь Иисуса Христа нас защищает. Амин? И это обетование Божие. Ну а теперь давайте посмотрим еще один момент. Давайте пойдем послание к Колоссянам. Нам понятно или... Послание к Колоссянам в 1 главе. Я прочитаю очень много, но подойдем к одному стиху, который давайте возьмем с 9 стиха. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали», то есть о том, что колоссяне в Колоссах приняли Иисуса Христа, «не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога». Что это означает? Как?
Заповеди.
Достойно Бога. Что это означает? Заповеди, а как еще достойно?
По Слову Божьему.
По Слову. То есть... А какое? Человек ведет себя достойно. Как это?
Хранить себя в святости.
Правильно. Нет, само слово достойно. Человек ведет себя достойно. Вот как сегодня можно выразить? Человек ведет себя достойно.
Уважительно.
Уважительно. А как это еще? Тоже человек ведет себя прилично, да? Он не наглеет, он ведет себя. То есть... У него есть правила приличия, да? Но человек ведет себя недостойно, когда? Обычно пьяный, да? Или в советское время на танцы шли выпить, чтобы потом оправдаться, почему я себя плохо вел, потому что как бы пьяный был, да? Но это в нашем молодежь так делала. Сейчас никого, все знают. То есть, смотрите, человек, когда ведет, есть определенные правила приличия. Когда человек нарушает эти правила приличия, говорится, он ведет себя недостойно или бесчинно. Да? А достойно – это соответственно твоего положения. То есть говорят, ничего себе, он ну там директор автобаза ведет себя как...
Как буран.
Как батрак, да? То есть, когда человек занимает определенное положение, то от него ожидают соответственно. Помните, да? Когда в Америке Клинтон, да? Клинтон там с Левинским или с кем-то начудил, да? То у всех бум. Если бы в прежние времена его бы давно бы сразу, да, за аморальное поведение он бы лишился титула, потому что он повел себя несоответственно титулу. Но поскольку мир греховный, то американцы опрос сделали, они сказали, нам все равно, что он делает в личной жизни, главное, что при нем мы неплохо живем. Теперь заметьте, вот все люди поклоняются там кумирам, Алла Пугачева, там траля-ля, и им совершенно все равно, как эти кумиры живут. Когда там, помните, Майкл Джексон, за него писали, что он мальчиков там того. А людям все равно. Это их кумир. И что он делает? То есть нормативы ушли. Но раньше и в мире были и нормативы. Даже у коммунистов. Если коммунист разошелся, его снимали. А теперь смотрите, вести достойно, это соответственно детям Божьим. Окей, гуд. Давайте дальше прочитаем. Чтобы поступали достойно Богом, во всем угождая кому? Ему. А теперь это противоположность. Бог говорит, вы когда поститесь, вы ищете свою волю. То есть искать свою волю, это значит угождать себе. Поняли? А теперь вам угождая ему, принося плод во всяком деле благому и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушие с радостью, благодаря Богу и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. То есть за все благодарить Бога. И если благодарно сердце, то мы, соответственно, уже хотим угождать, потому что мы благодарны Богу. Поэтому благодарение – это очень важный фактор. И благодарный человек, он, как само собой разумеющийся, воспринимает. А теперь смотрите, дальше он начинает перечислять, что мы теперь имеем во Христе. Это целый длинный список, давайте почитаем. Избавившего нас от власти тьмы, мы избавлены от власти тьмы и введены в царство возлюбленного Сына Своего. Смотрите, были во тьме в Царстве Божьем. Аллилуйя, да? И по какой причине? Лишь только потому, что мы поверили. Мы ничего не сделали, мы просто поверили. И сказали, Господь, спаси меня. В котором, то есть в Иисусе Христе, мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Имеем? Это все обетование Божие. Который, то есть Иисус, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Запомните, Иисус единственный во вселенной рожден. Все остальное сотворено. Ангелы сотворены, мы сотворены. Поэтому свидетели Иеговы говорят, что Иисус тоже сотворенный ангел. Это ложь. Иисус рожденный. И Иоанн говорит, он сущий в недре очим, и Бог его из себя извлек, как из Адама, из ребра Еву. А нам это, я не могу это объяснить, но я верю в Слово Божие. Слово Божие говорит, он был в недре отца, и отец его выделил. И когда представил, то и сказал, чтобы поклонились пред ним все ангелы, то Люцифер не захотел поклоняться Сыну Божьему. Да? Итак, смотрите, все во вселенной сотворено Словом Божьим или руками Божьими. Единственный, кто рожден во вселенной, это Иисус. А теперь смотрите, который есть образ невидимого, рожденный прежде всякой твари. Далее. Ибо им, кем? Иисусом Христом. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. Мы говорим, когда мы читаем, вначале Бог что сделал?
Слово.
Нет, вначале было слово. Первая глава Библии, с чего начинается? Вначале Бог
сотворил
Небо и землю. Читали? Но на самом деле творил Иисус. Все им и для Него создано. Но потому что Бог в Отце, Отец, Сын в Отце, Отец в Сыне. Поэтому, когда говорится вначале Бог, это было волей Божией, но творил Сам. Смотрите, ибо так возлюбил Бог мир, да? Он отдал Сына. Но умирал за нас кто?
За воли нас, за Твоей, получается, и возлюбил.
Конечно. Великое откровение, слава Богу. Мы же только прочитали. Все им и для Него создано, для Иисуса Христа. А теперь смотрите. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви. Он глава, а мы Его тело. Он начаток, Он первенец из мертвых. Да? Дабы Ему иметь во всем, что?
Первенство.
Теперь смотрите, израильтяне говорят, а мы первенец. Совершенно верно. Но теперь первенец кто? Христос. А потом? Христово. 15 глава 1 послания к Коринфянам написано, что первенец воскрес Христос, а потом Христовы. Не евреи или не евреи, а те, кто? Дети Божьи. Национальность не имеет значения. Поэтому израильтяне пытаются на себя одеяло. Мы первенцы, мы уверовали в Иисуса Христа, и все должны как бы перед нами преклоняться. Это неправильное желание за счет Христа выделиться. То, что это народ Божий, это никто этого не оспарит. В то же время все согрешили, все лишены славы Божией. Первенец кто? Христос. А мы? Христовы. Аллилуйя. Он глава тела, а тело его состоит из евреев и неевреев. И ни у кого нет привилегий. Ни у кого. Есть один Христос и слава Его. А мы входим в Его славу. А теперь смотрите, чтобы Ему иметь во всем первенца, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его, то есть Иисуса Христа, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, то есть нас, да? Бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, то есть по нашим грехам. Когда человек грешит, он враг, становится врагом Бога, потому что делает дела дьявола. Да? А теперь смотрите, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред Собою. Потрясающе. В Иисусе Христе Бог нас рассматривает святыми, непорочными, невиновными, хотя наша вина целый шлейф, да? И все это заслуга Иисуса Христа. Наших заслуг ноль. Почему Писание говорит, что делами не оправдывается никто, а верой? Чтобы никто не хвалился. Да? Благодатью вы спасены все, евреи и неевреи. А теперь смотрите, сколько перечислено? Здорово? А теперь смотрите, мы стоим перед Отцом. Давайте 22 стих еще раз прочитаем. Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред Собою. А теперь запятая. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которого вы слышали, которое возвещено всякой твари под небесами, которого я, Павел, сделал сослужителем. Если. Что такое если? Как?
Условия.
А многие проповедники сегодня это условие вычеркивают и обманывают. Условий нет в обетованиях Божьих. Есть. Как были в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. А если вы хотели, хотя бы читали короткое послание Иуды, там очень ясно говорится, что среди вас сидят на ваших вечерях любви безводные облака, волны морские, пенящиеся срамотами своими. Я жил в Казахстане, никогда волн не видел. Когда первый раз попал на море, и когда бушевало море, видели, такая пена собирается, да? И тогда я понял, о чем апостол Павел говорит. Это пенящиеся, это срамоты, то есть это как нечистота. Дважды умерший. Читали? Знаете, что означает дважды умерший? Это те, которые физически живы, но они никогда уже не спасутся. Уже для них вопрос спасения решен. Они были рождены свыше, но умерли снова. И сегодня много учений говорят, что рожденный однажды, рожден навсегда. Да, это так. Если ты начатую жизнь сохранил до конца. Понимаете? Мы имеем жизнь вечную. Да, это так. Если будем верны до смерти. Понимаете? Поэтому обманывать себя и обманывать других – это очень опасно. Научить людей лжи легко – это приятно. Ложь приятна, правда же? Это же приятно. Когда ты сделал преступление, тебе кто-то говорит, да ничего, ну подумаешь, ну соседа с пятого этажа сбросил. Он так был умер. Но это утешение не изменит суда, правда же? Так и здесь, смотрите. Чтобы ты и я не обманулся, тебе нужно стоять в вере, основанной на Слове Божьем, а не на авторитете каких-то популярных проповедей. Мы должны всегда проверять. Иисус не боялся, когда его проверяли, а апостолы не боялись. Когда вы слышите меня, слышите кого угодно, вы должны проверять. Помните, когда в Деянии апостола написано, не помню, как там выражение стоит, в 17 главе, по-моему, здешние были благоразумнее, они все проверяли, по Писанию ли это. Вот в чем суть. Мы должны быть благоразумными, а не легковерными. Мы должны, если слышим проповедь, слышим какое-то учение, мы должны сравнивать с Писанием, так ли это. Как бы оно ни льстило слуху, а особенно если льстит слуху, здесь мы должны задуматься, так ли это. Окей. Время... Наша закончилась, тема не закончилась, но послушайте. Если мы читаем внимательно Писание, очень много стоит предупреждений. А если все было бы безусловно, то зачем эти предупреждения? Давайте склоним голову.